Добрый день, дорогие слушатели. Сегодня мы обратим внимание на наши семьи немножко с другой точки зрения. Каждый из членов семьи имеет свою модель, которой он выстраивает отношения с другими людьми. Эта модель идет корнями своими в детство, тогда, когда ими управляют, детьми управляют. Управляют ими много людей, и бабушки, и папы, и мамы, и тети, и дяди, и знакомые, учителя. И все помогают ребенку выстраивать потом свою модель. Об этом никто не говорит, какая у тебя модель управления. Об этом никто не спрашивает. Но когда человек начинает проявлять свою модель управления, вот тут возникают у некоторых большие проблемы. А некоторые очень хорошо справляются с такой задачей, как выстроить отношения с другой личностью. Больше всего это проявляется в семье, потому что это самый тесный союз двух личностей, когда они очень долго и много находятся вместе на одной территории. И тут необходимо каждому проверить свою модель, как она действует на другого человека или на коллектив. Если мы будем думать, чем же человек управляет, мы обнаружим два фактора. Первый фактор – которым управление производится, это фактор понимания, поддержки, заботы, любви. То есть как это получается? Человек понимающий, заботящийся. Если у него есть маленький коллектив, а это может быть двое-трое внуков у бабушки, она должна проявлять какую-то модель управления. То есть как она справится с этими внуками, как она на них воздействует, что она им скажет, как она сделает замечания, как она это делает. Она делает это через свою модель. Если бабушка или человек обладает моделью, которая управляется только пониманием, только любовью, только заботой, возможно, этот маленький коллектив, которым она управляет, а возможно, этот коллектив только одна личность, муж и жена. Вот жена имеет свою модель, муж свою модель. И вот когда жена влияет на мужа через понимание, любовь, она чего-то добивается. Но не всегда она чувствует удовлетворение. Но есть второй фактор. Второй фактор – это дисциплина, требования, это ограничения. Если человек обладает фактором одним, моделью с одним фактором, получается, что этот человек, который управляет, он требует каких-то выполнения, каких-то условий через ограничения, через дисциплину. И он может сказать, я так сказал, и будет так. У него совершенно другая модель управления. Он добивается взаимопонимания или отношений с другим человеком, с личностью, через приказы. И есть такие руководители, есть такие папы, есть такие мамы и даже бабушки, которые обладают вот именно одним фактором. Но в управлении должны работать оба фактора. И когда мы эти факторы изобразим, получается у нас такой график небольшой. Один фактор как горизонтальная линия, второй фактор как вертикальная линия. И при пересечении этих двух факторов мы получаем график с четырьмя сегментами. И вот давайте мы посмотрим, как мы можем научиться, какие есть модели, какая лучшая модель будет, для того, чтобы эта модель хорошо работала в семье, например, там, где много людей, это коллектив, это могут быть и бабушки присутствовать, и дети, и нужно как-то управлять этим коллективом. Для этого и мы рассмотрим эту тему. Когда вы смотрите на график, при пересечении этих двух факторов, двух линий, горизонтальной и вертикальной, возникает один сектор, который мы обозначим цифрой 1. Как же, если мы рассматриваем эти два фактора при пересечении, как они проявляются, эти два фактора? Если вы посмотрите на график, то вы заметите, с одной стороны этой линии 0, а с другой стрелочку. И вверху, и внизу точно так же. Вот если мы смотрим со стороны стрелочки, этого фактора проявляется много. Если со стороны 0, значит, это будет малопроявленный фактор. В данном случае в секторе номер 1 вы видите, что дисциплины и требований, и ограничений здесь много, а понимание заботы и любви приближается к нулю. Что же это такое за фактор? Это первая модель, которую мы обозначим словом «авторитарность». То есть человек как проявляет эту модель? «Я сказал, а ты сделал». И эти требования проявляется ко всем, и к жене, и, если авторитарно, жена к мужу, или оба родителя к детям, или к своим родителям. То есть эта модель может проявляться на любом уровне, в коллективе. Таким авторитарным может быть любой начальник, любой управляющий. Это не имеет значения коллектив, где он работает. Человек имеет свою модель. И вот эта модель проявляется как? Вот если мы посмотрим перечисленные особенности этой модели, получим такой список. Во-первых, здесь употребляется только фактор дисциплины и ограничений. Минимально употребляется понимание и забота. Но давайте мы посмотрим ситуацию. Например, такой моделью обладает папа. Что чаще всего бывает? Мужчины склонны к проявлению модели авторитарной. Почему? Потому что в их психике, мы знаем, Господь вложил такую особенность. Они должны решать, они должны управлять. У них не так много эмоций проявляется. И поэтому они склонны больше к проявлению авторитарной модели. И вот папа у нас авторитарный человек. И вот у них в этой семье растет мальчик, который, например, в 4-5 классе. И он имеет проблемку. Он не очень хорошо учится. И если он получает двойку, папа прямо с ним так и договаривается. Получишь двойку, буду бить. Получишь тогда. И вот представьте себе, этот ребенок получил двойку. Он идет домой. Как он себя чувствует? Он в ужасе от того, что он точно знает, за эту двойку его отлупят. Или его будут наказывать каким-то другим образом. Он боится. Никакой ребенок не хочет, чтобы его наказывали, тем более, если это происходит таким резким способом. Что будет думать ребенок, когда будет идти со школы? О чем он будет думать? Естественно, он будет думать о том, как сделать так, чтобы папа не узнал. Есть ли способы скрыть двойку? И кого бы я ни спрашивала, все мне даже новые способы говорят. Взрослые люди знают, что они в детстве это делали. То есть есть способ спрятать дневник, потерять, вырвать страницу. Много-много есть доказательств того, что можно каким-то образом избежать не двойки, а избежать наказания. Ребенок боится и, соответственно, хотя хочет избежать наказания, он начинает обманывать. И вот, когда мы наблюдаем за развитием дальше отношений между родителями и между этим мальчиком, мальчик растет. Мальчик увеличивает свою изворотливость и ложь в отношении того, чтобы избежать наказаний или резких каких-то отношений со стороны отца. И это становится принципом его жизни. То есть как этот человек потом по жизни будет решать свои проблемы? Ложью и изворотливостью. Он привык это делать. И кто его приучил так делать? Его приучил авторитарный папа, если это был папа. Но вы знаете, что может быть авторитарным и бабушка, может быть авторитарной мама или еще кто-то в семье. Авторитарность производит в воспитательном смысле такое влияние. Человек рядом сидящий начинает врать. А если авторитарный, например, муж, а жена, там нет детей, что получается? Если жена что-то купила, она приходит и говорит мужу, что я купила, начинается крик. Что в следующий раз делает жена? Она просто не говорит об этом. Или она делает так, чтобы муж никогда не узнал, что она сделала. Что... То есть результат получается тот же. Человек рядом с авторитарным человеком пытается все сделать, чтобы скрыть, чтобы соврать, придумать что-то. Он вынужден так защищаться. А способствует этому именно авторитарная система отношений. Итак, первую систему мы обнаружили. Но очень важно эту знать модель, когда в семье дети есть, и оба родителя, например, даже авторитарны, или хотя бы один, когда человек начинает развиваться. То есть дети растут, развиваются и постигают новые какие-то горизонты, особенно в духовном смысле. И вот христианские психологи говорят об этом так. Родители со своей стороны, когда они выстраивают свои отношения с ребенком, относятся каким-то образом к своим детям, они открывают этим отношениям характер Бога для этого маленького ребенка. И вот в зависимости от качества этих взаимоотношений, ребенок открывает для себя характер Бога. И вы представьте себе, каким Бога открывает для себя человек, у которого папа или кто-то из родителей был авторитарным. Какой Бог для этого человека? Да он деспот. Бог, который всегда наказывает. Бог, который только и ждет, чтобы вы ошиблись, чтобы вам по полной программе возмездие какое-то воспроизвести. Люди понимают таким Бога. И эти дети, которые растут в этой семье, они никогда для себя потом не откроют Бога любящего. Потому что папа или мама открыли ему Бога, как на чистом листе своим отношением к ребенку, что Бог является сварливой, деспотичной личностью. И этот человек, когда даже он ходит в храм, в молитвенный дом, но он знает Бога таким, он дорастает где-то до лет 13, когда у него появляется внутреннее желание сопротивляться как родителям, так и другим людям, он защищает свою территорию. В первую очередь такой человек отказывается от Бога. И он говорит, я не хочу, мне там не интересно, это меня не интересует. В самом деле причина такого отношения к Богу может крыться именно в авторитарной модели отношений родителей к нему. Поэтому очень важно, чтобы проверить сегодня, не являетесь ли вы авторитарной личностью, которая заставляет других подчиниться своему мнению без никаких других условий. Давайте посмотрим наш рисунок и график во второй части, во втором сегменте. Это модель, которая строится, как вы видите, на двух линиях. В концах этих линий стоят нули. То есть дисциплины никакой, ограничений и требований нет. Но нет и понимания, заботы и любви. А это что такое за модель? Как это можно сообразовать с детьми и с семьей? Вторая модель называется демократической моделью или моделью равнодушия. Почему демократическая? Потому что здесь происходит постройка взаимоотношений таким образом, что каждый имеет право на свое мнение, каждый делает, что хочет. И вот представьте себе, нет дисциплины, то есть никаких особенных там требований к человеку нет. Ни у мужа к жене, ни у жены к мужу. Многие даже живут сегодня такими семьями демократическими. То есть каждый имеет свою жизнь, она их удовлетворяет, а каким-то, не знаю, образом они живут на одной территории и считаются официальной семьей. Но каждый в свою сторону имеет право двигаться, делать, что хочет. Вот эта семья, построенная по такой модели, она приносит много бед, потому что это не семья. Это просто сосуществование двух личностей на одной территории. А вот как же это происходит, если это нормальная семья? Может быть, там такая модель? Может. Представьте себе, что папа и мама с утра до вечера работают. Они заняты своими делами. У них с утра с самого начинается работа, они бегом на свои работы и поздно приходят вечером. А там растут двое деток. Один постарше, другой поменьше. Вот они приходят со школы. Представьте себе такая же проблема, как и в авторитарной семье. У них двойку получил ребенок. И вот он идет домой с этой двойкой. Когда первый шел и абсолютно об этом не думал, потому что боялся, что папа поставит ему за двойку, там сделает какое-то наказание, он старался обмануть и убрать дневник, то при этой модели абсолютно ребенок не думает об этом. Почему? Да потому что ни папа, ни мама у него дневники проверять не будут. Они придут, слава Богу, что они вообще придут, улягутся спать. И как дети учатся, что они там получили? Для этих родителей нет возможности, ни времени, ни здоровья рассматривать эти двойки. Поэтому, когда дети идут со школы с двойкой, они думают, ничего, как-нибудь исправиться. Учительница пожалеет, может быть, спросит, исправит на тройку. Дети приходят домой, старший берет младшего, кормит его, укладывает спать. Вроде все хорошо. И родители заняты, и они очень зарабатывают деньги. Это основа, нужно как-то существовать. И дети остаются просто без надзора. Но дети хорошие. Если мы говорим, что такая модель существует в неблагополучных семьях, да, Там вообще никто ни на кого не обращает внимания, там существует эта модель. Но я говорю о нормальной, хорошей семье, где просто двое очень много работают, не уделяя никакого внимания детям. Даже если это священники, даже если это пасторы, даже если это посвященные чему-то люди, может быть, и знаменитые люди, но они не уделяют внимания детям, они как раз и обладают этой моделью. Моделью равнодушия или демократии. И когда ребенок приходит домой с этой двойкой, он знает, что никто ему не поможет, и он начинает какие-то силы проявлять сам. Эти дети обычно взрослеют намного быстрее, чем обычные дети, потому что они берут на себя обязанности взрослых, которые должны о нем побеспокоиться, но которые этого не делают. Поэтому то, что дети развиваются быстрее, это не очень хороший фактор. Дети должны быть детьми столько, сколько им положено быть детьми. И вот когда дети видят проблему, у них возникает желание или какой-то способ решения по жизни этих проблем. Каким же образом эти дети решают? Они как? Они не решают проблем. Они не знают, как их решать. Они знают, что двойку поможет учительница исправить. Они знают, что если мама и папа когда-нибудь заглянут в этот дневник, они за эту двойку забудут, потому что там уже тройка будет стоять. Способ решения проблемы у них нет. То есть они по жизни вырастет мальчик, будет отцом и мужем когда-то. И вот у него возникла проблема. Калитка там отвалился, одно крепление отвалилось. Как он будет решать эту проблему? Вот у таких, с такой моделью хозяев, эта калитка будет без одного крепления 2 года, 3 года. Ведь он знает, что оно каким-то образом должно решиться. То ли кто-то придет, сделает, то ли жена сама сделает, то ли форточка не прикреплена, то ли еще что-то надо делать. Они это делают долго и знают, что оно каким-то образом когда-то решится. Это модель, которую передали родители своим детям. Но самое главное, о чем мы можем говорить сегодня, что эта модель способствует также открытию Божьего характера. Если такая модель существует в христианских семьях, то маленький человек, который растет в этой семье, он имеет представление о Боге. Какой же Бог для него? А он такой равнодушный, безответный. Он видит Бога, который не замечает его, и ему все равно. Бог где-то там, а я где-то здесь. И даже в народе такую поговорку сумели составить. Если на Бога надейся, а сам не плашай. То есть ты сам по себе сделаешь больше. Бог где-то есть. Ты на Него можешь верить в Него, надеяться на Него, но сам делай, все делай, потому что тебе никто не поможет. И даже люди уверены, что и Бог не поможет, потому что надо самому это все делать. Это люди, которые воспитывались в этой модели равнодушной. Они имеют такое представление о Боге. И это очень печальная картина, когда человек видит, что Бог равнодушен к нему. И он так видит это и так думает о Боге. И в его жизни происходит много духовных кризисов. Давайте посмотрим третью модель. Здесь мы видим при пересечении двух факторов, что понимание и любовь, и забота имеют вверху стрелочку. Значит, этого фактора много. Но чего мало? А дисциплины, требований, ограничений нет. Можете себе представить эту модель, как она работает в семье? То есть никаких требований, ограничений нет, а есть только любовь и забота. И если в этой семье растут дети, а родители обладают такой моделью, которая называется моделью вседозволенности, они разрешают ребенку все. То есть он что потребовал, удовлетворили. Он что-то там закричал, ему надо, они ему дали. И он воспитывается в этом духе. Модель родителей называется моделью вседозволенности, когда нет ограничений для ребенка, и воспитывается в семье маленький деспот, который управляет семьей и родителями, который вырастет, будет управлять другими членами общества. Он будет требовательным, он будет заставлять других работать только так, как он это сказал. То есть какая модель будет развиваться у этих детей? Авторитарная, то есть требовательная к другим. А родители для него останутся только теми факторами, которые помогают ему жить. Они должны, они вечные должники ему. Он очень требовательный человек. Таких детей воспитывает эта модель. Итак, как же будет решаться проблема? Давайте посмотрим, каким образом такие дети решают проблему. Ведь у каждого человека будет проблема. И у этого мальчика маленького или девочки, которая имеет родителей с такой моделью, тоже будет проблема, которую надо решить. И вот он как решает эту проблему. Пришли папа или мама, мама пришла с сыном, маленький сынок, в магазин. Мама что-то покупает там в продуктовом магазине. И вдруг сын замечает, что там есть киоск с мороженым. Ему захотелось мороженое. Хочу мороженое. И он говорит: мам, купи мне мороженое. Мама говорит: нельзя, сынок, у тебя горлышко болит. Или там мама, мамы денег нет. Что этот человек, который привык, что вокруг него все крутятся, выполняет все его требования, что он будет делать в магазине? Конечно, будет кричать: хочу мороженого. Мама опять ему объясняет, что так нельзя. Еще больший крик. В конце концов, вы прекрасно знаете и, наверное, видели таких детей. Они падают на пол, начинают бить ногами, руками и верещать не своим голосом. «Хочу мороженое, купи мне мороженое». Конечно же, маме стыдно, что такое случилось. Она быстренько достает деньги, покупает мороженое, сует ему. Тут же приступ истерии окончился. Впереди из магазина с радостным лицом победным выходит сын, которому 4 года или там 5 лет. Сзади идет мама вся красная, ей неудобно, некрасиво, она чуть быстрее оттуда уйти. Что произошло? Произошло как раз проявление системы управления. Модель эта, которая была у мамы, называется моделью вседозволенности. Но что увидел сын? Он знает, что такой моделью можно воспользоваться, и он это очень хорошо делает. Он решает свои проблемы и всегда будет решать так их по жизни. И этот способ решения у него называется истерика. То есть вырастает такая девочка, что она будет в своей семье делать? Как она будет решать свои проблемы? Закатывать истерики мужу или еще где-то там родителям. То есть вы меня не любите, вы... И там они знают, что надо говорить, чтобы давить и давить на человека истерией. Но если этот человек живет в этой семье, он открывает для себя какой-то духовный мир. Оказывается, родители показали этому маленькому человеку, что Бог, которому они учили, что надо молиться, надо верить, а он, допустим, уже и стал христианином, он ходит в храм. И каким он Бога представляет? Точно таким, каким родители представили свое отношение к ребенку. И что там получается? А Бог всем ему должен в первую очередь. Он ему должен. Что он попросит, тут же должно быть. Что он сказал Богу, так должно и выполниться. Но не всегда так получается. Ведь Бог мудрее человека. И он знает, когда надо дать человеку, что надо дать, чтобы он был счастлив. Поэтому он даже такого слова... «Ты там посмотри, Господи, как лучше для меня». Он такого слова не знает. Он знает, попросил, и должно быть тут же. Вот точно так же, как это происходило в магазине с мороженым или конфетами, или еще с чем-нибудь. И вот этот человек вырастает, и, конечно же, ему Бог не всегда отвечает так, как он требует. Он молится: «Господи, вот это хочу». Нету. «Господи, вот это мне дай». Нету. И что получается результат? Да какой же это Бог? Да его, наверное, там вообще нет. И что получается с человеком? Разрушается его вера, разрушается его духовный христианский мир. Он уже не видит Бога как ту личность, которая может ему помочь. И поэтому мы видим проблему. Человек этот перестает верить. Потому что модель родительского воспитания не соответствовала той высоте, тому качеству, которое должно быть в семье между личностями. А что же там должно быть? Давайте мы посмотрим, наконец, четвертую модель. Что же четвертая модель нам дает? Если мы посмотрим на график, то здесь два фактора имеют две стрелки. Четвертая модель. И дисциплина есть, присутствует, и забота и понимание есть. Оба фактора присутствуют. Как это получается на деле, в жизни? Если мы представим ту же ситуацию, папа есть, мама есть, и есть маленькие дети, которые или не маленькие, уже школьники. Если у них та же самая проблема, потому что ребенок при каждой модели решает свою проблему иначе. А вот здесь как решается проблема? Если в модели вседозволенности ребенок получал двойку в школе, то он шел домой со злорадством, и знал он, что если он придет домой и скажет, что училка поставила ему двойку, тут мама или папа сядут в машину и быстренько в школу поедут, и там такую взбучку учительницы сделают, что она быстро поставит ему другую оценку. Он в этом был уверен, что за ним гора стоит крепкая, щит, папа и мама со своей моделью. Когда авторитетный стиль, который называется вот четвертый стиль или модель управления авторитетная, проявляется в этой же проблеме, мальчик или девочка получили двойку. Вы не думаете, что этот человек идет спокойно домой. Он идет грустный, портфель очень тяжелый, у него такое настроение плохое, но причина этого не в том, что его будут бить, и не в том, что его будут очень ругать. Он переживает, потому что он принесет печаль или огорчение папе или маме. И это так гнетет его, что когда он переступает порог дома, в первую очередь, сбрасывая свой ранец, он говорит: «Мама, я получил сегодня двойку», как бы освобождаясь вот от этого всего угнета, который у него на душе. И когда он это говорит, «Я получил двойку», он знает, что ни папа, ни мама его тут сейчас бить не будут. Но они огорчены. И это огорчало и мальчика. И поэтому он знает, что мама будет делать сейчас. Вы, наверное, уже ответили на вопрос. Что же мама спросит сейчас мальчика? И она его спросит: почему так получилось? Что случилось в школе, что ты получил двойку? Он ожидал этого, он знает причину, почему. И он отвечает: мама, я забыл выучить там стих, или что-то сделал, или забыл что-то сделать или взять с собой. И мне учительница поставила двойку. Выучить стих надо, а я забыл. Мама решает проблему. Как она решает проблему? Вот посмотрите, как эти линии работают в этой модели. Первой линией или первым фактором, который будет срабатывать, это фактор вертикальный. Понимание, забота и любовь. И нам нужно это запомнить. Фактор понимания работает в первую очередь. «Мама, я получил двойку». Фактор понимания работает. Почему так случилось? То есть человек хочет понять, где же причина этого конфликта. Происходит диалог между тем, кто имеет проблему, между ребенком и между родителями. Потом мама говорит: «Ладно, раздевайся». Она его кормит со школы, все. Потом он: «Мама, я хочу погулять». И вот тут срабатывает второй фактор. А второй фактор какой? Дисциплина и требования. И срабатывает этот фактор. Мама говорит: «Нет, ты сначала выучишь стихотворение, потом пойдешь погуляешь». Ребенок рад, сыт, доволен. Он знает, что мама его не будет терзать, бить, наказывать. Но он пришел, сел, выучил этот стих, маме рассказал, пошел гулять. То есть произошло нечто. Ребенок понимает, что его любят, но что так просто ему получить двойку и без никаких последствий не получится. И когда мы рассматриваем, какие факторы проявляются при поведении в четвертой модели, то мы посмотрим, что очень два важных слова, которые являются ключевыми в решении проблем при этой модели. Первое слово – это уважение. Даже мальчик, получивший двойку, он заслуживает уважения, потому что он личность. И поэтому мама хочет просто понять, как же этот мальчик попал в такое положение. И это делается через ключевое второе слово – диалог. Итак, уважение и диалог при этой модели – это два слова, два действия, которые одно проявляется как качество характера, второе – как действие, через которое можно решить проблему. Диалог – это значит спроси, получи ответ, узнай глубже, поговори с человеком. Сделайте этот диалог совместимым, спокойным и нормальным. Это предусматривает четвертая модель, авторитетная модель. И, конечно же, если этот человек маленький, растет в этой модели, его понимают, но он не может сделать что-то такое сверх нормальных требований, которые дает папа или мама, и он может подумать себе, что это не важно. Этот маленький человек, растущий в этой модели, никогда этого не подумает. Он знает, что папа его любит, мама его любит, но что-то сделать такое нехорошее он не может себе позволить. Даже двойка расстраивала его. Какие дети вырастают в этой семье? Чуткие, понимающие, заботливые и дисциплинированные. Но для того, чтобы эта модель работала, необходимо вот эти два ключевых слова или действия. Необходимо уважение как со стороны родителей к детям, так со стороны детей к родителям. Уважение нужно воспитывать с раннего детства. И, конечно же, фактор, который решает – диалог. Без диалога мы ничего не можем сделать. В последующих лекциях мы будем говорить о том, как сделать этот диалог действующим, который влияет как на одну сторону, так и на другую. Ведь диалог не только составляется между родителями и детьми, но авторитетная модель, она работает в любых случаях, там, где есть личность. Это уважение и диалог одно должно присутствовать между мужем и женой, между подчиненными и начальством, между служащими и руководителями. То есть диалог – это работа между личностями. Но так как ребенок – личность, то и между родителями и ребенком тоже должен быть диалог. Каким же представить себе Бога этот маленький человек, который растет в этой модели? Конечно же, в первую очередь, для него Бог – это заботливое, любящее существо. Таким, каким видел родителей этот маленький мальчик или девочка, таким он видит Бога. А Бог – это заботливое существо. Он видел на портрете поведение родителей. Но Бог и справедлив. Что заслужил, то получишь. Поэтому он открывает для себя Бога по характеру поведения и отношения родителей к этому маленькому человеку. Каким образом он решает проблемы? Этот человек вырастет, у него будет склонность к решению проблемы. Как он будет решать проблему? А он будет решать ее способом диалога. Если этот мальчик вырос, и у него проблема какая-то где-то на работе или в институте, что он будет делать? Этот мальчик, он будет стараться узнать причины, почему, объяснения, что человек думает, аргументирует. Он будет иметь такой стиль или такую модель в своей жизни. Почему сегодня работают все четыре модели? При исследовании получилось, что когда мы сделали статистическое исследование, первой моделью обладает треть населения, первой моделью авторитарной – обладает треть населения, считая, что это лучшая модель, она хорошо работает. Приказал, кулаком стукнул об стол. Кто здесь хозяин? Все, все работают, все довольны, все тишина. Но она не дает хороших результатов. Второй моделью равнодушной обладает процентов 20 населения в среднем. Третьей моделью обладает процентов 30. И получается у нас только небольшое число людей, которые знают четвертую модель, а я думаю, она вам понравилась больше всех, потому что она дает самый лучший результат. И я думаю, что этой модели следует научиться. Но перед тем, как мы будем учиться, как обладать этой моделью, как научить своих детей и как себя переделать, если вы заметили, что у вас какая-то другая модель. Я могла бы задать вам вопрос, какой моделью обладаете вы? Может быть, этот вопрос следует немножко обдумать. Какой моделью обладаете вы? Но перед тем, как вы ответите на этот вопрос, я, наверное, уже предвижу, что вы ответите. И вы скажете, наверное, я так поступаю. Там, где нужно, я стукну кулаком по столу. Там, где нужно, я не замечу. А там, где нужно, уступлю. То есть я обладаю способностью применить все модели там, где это мне удобно. Откуда у нас такая способность? Вам легче будет ответить на этот вопрос, если вы ответите на второй вопрос. Второй вопрос. Какой моделью обладали ваши родители? То есть это очень имеет большое значение. Мы просмотрели четыре семьи. Четыре семьи по-другому решали проблемы со своими детьми. Четыре семьи точно так же могли относиться друг к другу. И представьте себе, если родители проявляли какую-то одну модель, они, допустим, были вседозволенными людьми, которые обладали третьей моделью, они воспитали детей какой модели? Требовательной модели, авторитарной. И вы сегодня авторитарны не потому, что вы родились такими, а потому что вам эту модель привили родители. Они вам все позволяли, и вы до сих пор можете требовать, стучать кулаком по столу, потому что вы к этому привыкли. Вы так решаете проблемы. Модели работают не только в отношении детей, они работают в отношении супругов. И вот когда мы рассматриваем семейный круг или супружеский центр, очаг, мы смотрим, что и там могут работать все четыре модели, потому что каждый человек обладает своей моделью. И когда люди сходятся в семью или приближаются друг к другу, они в первую очередь должны исследовать этот вопрос. Как к ним относились родители? Какая модель у них есть, как они будут решать проблемы по жизни потом, когда они поженятся, когда они будут составлять одну общую территорию, один коллектив, который называется маленький коллектив «семья». Как они будут решать эти проблемы? Если эта модель начинает проявляться не в дружбе, которая была очень короткой и, может быть, далекой, а начинает проявляться в самой семье, то как раз первая фаза брака, вот это срабатывает меньше всего. Там модель не очень видна в первой фазе брака, но она вызывает немножечко выделение гормонов стресса, когда человек поступает так или иначе, не соответствуя вашей модели. У вас вызывается раздражение. И мы приходим ко второй фазе брака. И это как раз умение или неумение работать с собой и с проблемами в четвертой фазе, в четвертой модели семьи, в четвертой модели управления. Если у нас нет этой модели, мы очень быстро приходим к фазе второй брака – раздражение. Потому что один приказывает, другие заставляют друг друга что-то делать. И эта модель переходит в состояние раздражительности, ненависти друг к другу, невосприятия другого человека. Поэтому наша задача все-таки научиться. Я думаю, вам понравилась четвертая модель. Но надо учиться. Без учебы в этом отношении ничего не получится. Надо знать, как работает эта модель, как обучаться и как применить эту модель даже к маленьким детям. С какого возраста? Об этом мы будем говорить дальше. Я хочу предложить вам для обдумывания все-таки варианты. Поставить себе вопрос и в вашей семье разрешить эти задачи. Какой моделью обладает муж? Какой моделью обладает жена? Если вы решите эти вопросы, ответите на эти вопросы, если вы обладаете разными моделями, у вас время от времени развиваются конфликтные ситуации, которые вы не знаете, как правильно решить. Потому что вам не хочется подчиняться под кулак, под стук какой-то или приказ. Вы считаете себя свободной личностью. К чему могут привести вот эти столкновения двух моделей? Это о том, о чем мы уже говорили с вами. Оно приводит ко второй фазе брака, которая должна появиться, но просто люди не знают, какой выход из этого может быть. Они считают, что модель управления – это неизменяемая величина, которую невозможно изменить, которую как-то убрать или перестроить себя. Нет сил и нет возможностей. Эти люди ошибаются, потому что модель управления – это изменяемая, воспитываемая величина. Если человек понимает только и отвечает на вопрос, как это сделать, тогда мы это сможем сделать. А то, что у нас есть четыре модели, и люди сегодня работают во всех четырех моделях, даже отвечая на этот вопрос, многие говорят, там, где нужно, там я такую модель и принимаю. Надо, я очень хорошо поговорю с человеком. А надо, я стукну кулаком по столу. И когда меня не слушают, тут же начинается во все стороны работа двигаться. Очень четко и близко понимают эту модель дети. Они очень быстро соображают, какой моделью обладают родители. И мы имеем такую ситуацию, сюжет. Мама говорит ребенку: убери игрушки. Ребенок никакой реакции нет. Мама еще раз говорит: убери игрушки. Нет реакции. Третий раз, четвертый раз. Некоторые мамы говорят: я говорю своему сыну до 10 раз. На 10 раз он только начинает что-то делать. Почему так происходит? Мама обладает своей моделью. Но вот подъехал папа. Папа обладает авторитарной моделью. И мама говорит: папа приехал. И вы точно знаете, что будет дальше. Ребенок в одну минуту, даже не надо минуты, он складывает все игрушки на место и готов встречать папу. Почему? Папа обладает авторитарной моделью, и он знает, что если папа зайдет и будут игрушки раскиданы, он получит свое наказание. Он этого не хочет. И поэтому он все делает так, чтобы папа, обладающий авторитарной моделью, получается лучший воспитатель. Но мы знаем последствия, какие могут быть. Поэтому знаем, что авторитарная модель – это не лучшая модель. Но у мамы равнодушная модель и тоже не лучшая. Что же делать? Нам нужно учиться. Каким образом воспитать в себе ту модель, которую вы считаете лучшей, и каким образом воспитать детей, чтобы они выросли с той моделью, которая лучшая? А это возможно. Давайте об этом мы поговорим в следующий раз. Спасибо вам за внимание.